Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. У нас приближается праздник Ханука, и мы с вами сегодня поговорим об этом празднике. В сети достаточно много уроков различных уважаемых раввинов, которые расскажут о двух аспектах Хануки. Первый аспект – это победа Маковеев, которая описана в книге Маковеев, в свитке Таанит, у Иосифа Флавия и еще в нескольких местах и во вторичных источниках. Вторая сторона этого праздника, конечно, это чудо с маслом, чудо, которое произошло в храме, когда был найден только один сосуд с маслом, которого должно было хватить на один день, а его хватило на 8 дней, о чем, собственно, рассказывает Талмуд в трактате «Шаббат». Мы этого коснемся лишь немного. В отличие от этих двух тем, наш разговор с вами пойдет на тему проповеди Иешуа, сказанной им в праздник Ханука в храме, в притворе Соломоновом, о чем нам рассказывает 10 глава Евангелия от Иоанна. Я решил не касаться тех тем, которые осветят уважаемые раввины, потому что они дают интересные, качественные уроки, и, разумеется, полезно их слушать. А мы с вами почитаем 10 главу Евангелия от Иоанна с 21 стиха. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления. Праздник обновления – это Ханука, и мы сразу же с вами разберемся, о чем идет речь. Было ненастье, была зима, переводит синодальный перевод. Можно перевести как «была дурная погода», «была ненастная погода». Ненастная погода в Хануку или Иерусалимская зима – это холодный дождь с пронизывающим ветром. Ну, я вам скажу, не очень приятная погода. И ходил Иешуа в храме в притворе Соломоновом. Притвор в данном случае имеется в виду узкая галерея вдоль стены храма, восточной, юго-восточной стены храма была узкая галерея, в которой было достаточно тепло для той погоды. В свете того, что Иешуа не мог находиться в храмовом дворе из-за дождя, он ходил в притворе Соломонова или в галерее Соломоновой. Остановимся все-таки на названии праздника. Иоанн называет это праздник обновления. Обновление – это приобретение чего-то нового. Вот было время, когда человек покупал новую одежду, ему и по-русски тоже говорили с обновкой. Обновка – это что-то новое, вновь приобретенное, так во всяком случае в русском языке. Что такое Ханука? Мы говорили о том, что есть талмудический источник. Талмуд в трактате «Шаббат», 21 лист, говорит так. Что такое Ханука? Учили мудрецы с 25-го Кислева 8 дней Хануки. В них не оплакивают покойных и не постятся. Когда вошли греки, осквернили они все находившиеся там масла, и когда победило их царство Хасмонейского дома, то нашли победители в храме только один сосуд с маслом, запечатанный печатью первосвященника. Хватило бы этого масла на один день, но совершилось с ним чудо, и горело оно 8 дней. На следующий год установили эти дни праздничными, с хвалебными и благодарственными молитвами. Мы остановимся на самом слове, слово «ханука». Талмуд тоже задает вопрос, что такое «ханука», что это за слово такое, что оно на самом деле означает. Корень этого слова «хэт-нун-хав» хав, три буквы, которые связаны со словом «хинух» – «воспитание». Мы впервые сталкиваемся с разъяснением этого слова в 14 главе книги «Бытия», или книги Берешит. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, и фон этой истории, что Лот взял в плен царями и уведен в плен, Авраам вооружил вот в синодальном переводе рабов своих, а в оригинальном тексте питомцев своих, воспитанников своих, рожденных в доме его 318 и преследовал неприятелей до Дана. И вот что объясняет Раши на это место. Здесь стоит привести именно Раши, потому что Раши очень хорошо объясняет простой смысл слова. И Раши говорит так. А само слово, слово «ханих», в данном случае «питомец», означает начальную стадию введения человека или орудия в то действие, которое ему предстоит совершить. И подобно этому наставляй отрока и освящение жертвенника, в данном случае уже слово «ханука». Это Бамидбар 7.84 и освящение дома, а на французском языке это означает «инсежнея». Ну, французский язык мы изучать не будем. Итак, о чем говорит Раши? Что такое хинух? Хинух – это подготовка кого-то или чего-то к использованию по назначению. Начальная стадия использования по назначению чего-то, или, можно сказать, таким несколько канцелярским русским языком, сдача в эксплуатацию. Если я купил тарелку, кто-то сделал тарелку, гончар или фабрика, я ее купил и положил на нее еду, стал с ней кушать впервые, это называется ханиха, или начало использования чего-то. Я могу использовать ее по назначению, я могу ее, как летающую тарелку, запустить и посмотреть, как она летит. Это не будет использованием предмета по назначению. Всякое воспитание, всякое, все, что связано с словом ханих, хинух, мужского рода, все это связано с влиянием на будущее. Когда я воспитываю кого-то, когда я пытаюсь кого-то чему-то научить, я словно из настоящего пытаюсь влиять на будущее. Какие-то ценности настоящего времени, то, что для меня ценно, то, что я хочу, чтобы в будущем проявилось в моем сыне, в моей дочери, я в них закладываю. И это суть воспитания. В любом воспитании есть определенное сомнение. Почему? Потому что я закладываю это, чтобы оно в будущем проявилось, а вот проявится оно в будущем или не проявится, это всегда сомнительно. Нужно много труда, много усердия, много молитв и много божественной помощи, чтобы воспитание действительно проявилось, чтобы оно стало действовать. А как мы узнаем, что человек действительно воспитан, что мы воспитали сына, что мы воспитали дочь, если они, когда вырастут, будут продолжать воспитывать себя, если это влияние будет постоянно продолжаться. Но, как мы сказали, это невозможно знать. В отличие от этого, слово «хинух», «воспитание», есть слово «ханука», которое женского рода, и тут нужно небольшое отступление сделать в сторону мистики, как ее объясняет Рав Кук, и как она известна в Каббале и в хасидизме. Есть мужской аспект, который влияющий, то есть сеет семя, производит какие-то изменения, есть женский аспект, который воспринимающий. Это, конечно, не значит, что женщина не может влиять, и это не значит, что мужчина не может воспринимать. Это общие, так сказать, изначальные аспекты природы, а проявляться они могут по-разному. Так или иначе, женщина воспринимает семя, мужчина сеет семя, женщина рожает, и женщина приводит в мир те изменения, которые действуют мужчина. Это не значит, опять-таки, что женщина не может быть главой правительства, не может влиять. Мы говорим про природную предрасположенность. И вот здесь есть особенность. Женщина воспринимает, мужчина дает. Слово «ханука» означает восприятие из будущего. Если в слово «хинух» – воспитание, я транслирую, пытаюсь передать в будущее то, что я, те ценности, которые я имею в настоящем, то в слове «ханука» речь идет о том, что будущее, время проявляется уже здесь. Весь мир, как сказано в послании к евреям, имя для него создано, все было создано для раскрытия Машеха. И храм был построен для этого. Первый храм был построен где-то в 2850 году от сотворения мира. Но он был предусмотрен еще до сотворения мира. И второй храм был предусмотрен до сотворения мира. И приход Машеха был предусмотрен до сотворения мира. И все это время свет Машеха, свет Мессии, свет Торы, божественный свет раскрывался в этом мире за счет того, что в нужный момент будет построен храм, и в нужный момент придет Машех. Свет был жизнью человеков, но свету должно было раскрыться не в момент сотворения, хотя он заложен в проект до сотворения, а в определенный срок. И поэтому Ханука – это восприятие божественного света из будущего, включение чего-то, какого-то предмета или какого-то человека, который не закладывает настоящее в будущее, а строит настоящее за счет будущего. И поэтому в этом нету сомнения. Если в воспитании мы не знаем, как оно проявится, то в слове «Ханука» есть полное восприятие божественного света, раскрытие божественного света. Вот что такое Ханука. Ханука – это время, место, когда раскрывается божественный свет, когда что-то или кто-то готовы к принятию из будущего, готовы к влиянию и к восприятию божественного света. И в этом заключается суть очищения храма, обновление, возвращение к восприятию из будущего. Вот в этом суть, самого слова. И в этот день, естественно, как мы читаем дальше у Иоанна, иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Настал ли момент того самого раскрытия света, которое уготовано? Это очень хороший вопрос задать его в Хануку. Пришел ли срок? Долго ли нам вообще ждать Машеха? Это постоянный вопрос, вопрос, который постоянно остается с мудрецами, постоянно задается, постоянно ищется. Мы постоянно встречаем какие-то разговоры о конце света, а вот-вот приходит, даже мы, которые ожидаем второго прихода Машеха, мы постоянно задаемся этим вопросом, и тем более этот вопрос был актуален, был важен для евреев, которые вообще-то жили под римской оккупацией, и не все было просто. И они задают ему вопрос: когда? Само, когда ты уже откроешься нам? Ты ли? И если ты, то когда ты уже начнешь работать? Когда у нас будет окончательная, так сказать, ханука? И Иешуа отвечает им и говорит им так: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые я творю во имя Отца моего, они свидетельствуют обо мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы моего слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мной». В Талмуде, в трактате Санедрин, есть довольно интересная история о связи прихода Машеха и его голоса. Давайте ее почитаем. История такова. Однажды раби Йешуа бен Леви сидел у входа в пещеру раби Шимона бар Йохая и встретил пророка Илья. Чего только не встретишь, если сидишь у пещеры праведника, и чего только и кого только не встретишь, если ты герой еврейской агады, еврейской майсы. Он спросил Илья: «Удостоюсь ли я жизни в будущем мире?» Ответил ему Илья: «Если захочет того Творец». Тогда раби Йешуа задал еще один вопрос, спросил пророк Илья: «А когда придет Машиах?» Илья ответил ему: «Пойди и спроси у него самого». Удивительно, да? «Где он находится?» – спросил раби Йешуа. Сказал пророк Илья: «Сидит у ворот Рима». Рим – это в данном случае, скорее всего, не сам Рим, который столица современной Италии, а небольшая небольшая деревня в Галилее, которая называется Роми, ну, может быть, это и Рим, на этот счет есть разные мнения, и это нам сегодня не так уж важно. И Раби Йошуа спрашивает, а как я его узнаю? Мало ли кто там сидит у ворот. У ворот действительно сидит куча людей всегда. Часть из них ждет суда, часть побирается, часть продает что-то. Ну, в общем, как у ворот современного базара. И поэтому, естественный вопрос Раби Йошуа, а как я узнаю Машеха? И вот что говорит ему пророк Илияу. Он среди нищих, пораженных болезнями и ранами. Все они снимают повязки со всех своих ран одновременно и перевязывают все их заново. Он же снимает одну повязку и перевязывает рану, затем снимает следующую, а после этого еще одну и так далее по отдельности. Ибо если призовут его, он не должен задерживаться. Ну, это часть высказывания пророка Илияу имеет тоже большое мистическое значение, и можно об этом много говорить, но мы, может быть, отдельно когда-то об этом поговорим, а сейчас разговор не об этом. А давайте представим, что это просто примета, которую раввин получил. Пришел Раби Йешуа бен Леви, пришел к Машеху в Рим и сказал ему: «Мир тебе, господин и учитель». Тот ответил: «Мир тебе, сын Леви». Спросил он его: «Когда придешь?» Тот ответил: «Сегодня». Когда Раби Йешуа бен Леви вернулся к пророку Илияу, тот спросил его: «Что сказал тебе Машех?» Он сказал: «Мир тебе, сын Леви». На это ему пророк Илияу отвечает: «Это значит, что тебе и твоему отцу обещано место в будущем мире». То есть это ответ на первый вопрос, который Раби Йешуа спросил Илияу: есть ли у него доля в будущем мире. Тогда Раби Йешуа спросил: «Но почему он мне сказал неправду? Почему он пообещал, что придет сегодня, но не пришел?» На это ему Илияу отвечает, это самое важное для нашей истории, и ради того она и была рассказана. Он отвечает так: «Сегодня – это не сегодняшний день, а слова из Псалма, 95-й Псалом, 7 стих, «Сегодня, если бы вы послушались голоса его». То есть Машиах и раскрывается, когда слышится его голос. Вот это позиция Талмуда в трактате Санедрин. Машиах придет тогда, когда люди будут слышать голос, когда он будет слышен. Поэтому Ишуа отвечает фарисеям: «А бесполезно вам говорить или на что-то указывать, потому что вы не слышите моего голоса, вы не верите мне, овцы слушаются моего голоса, я знаю их, и они идут за мною, а вы не из овец моих, поэтому вы и не верите мне». И тут возникает вопрос: ну хорошо, с голосом все понятно, а при чем же здесь овцы? Давайте почитаем тот самый 95-й псалом, на который ссылался Машех в талмудическом рассказе, и на которого Машех ссылается здесь, в нашей истории. Это 95-й псалом, повторю. «Пойдемте, воспоем Господу, вострубим в шофар крепости нашего спасения». Здесь остановлюсь и сделаю небольшое отступление. Псалмы с 95-го по сотый включительно, то есть псалом Цадик Гей до псалма Кув в еврейском, в масоретском тексте, это псалмы благодарности, которые, согласно традиции, согласно преданию и согласно предположению даже ученых-библеистов, пелись как прославление для паломников, которые восходили в храм. Для тех, кто приходил в храм, тех, кто удостоились возможности туда прийти, пели такую песню прославления, пели прославление Всевышнему. Поскольку мы знаем из книги Маккавеев, мы этого не касались, но я думаю, что все, кто копал этот вопрос, знают, что Ханука – это тень Суккот. Когда не было возможности в месяц Тишрей отпраздновать Суккот, и храм был очищен в месяц Кислев, то в месяц Кислев сделали такую зимнюю версию Суккот. Поэтому люди собирались в Хануку, собирались в храм. Это был чисто храмовый праздник, потому что день очищения храма, и потом уже, можно сказать, и память о чуде, ну, уже в позже, когда храма не было. Так или иначе, это псалмы, которые поются при восхождении в храм. И вполне возможно, что Иешуа говорит очень актуально, он ссылается на те самые псалмы, которые только что пели эти люди, когда они шли в храм, когда они восходили в храм. Во всяком случае, это те самые псалмы, которые в тот момент у всех на устах. Итак, предстанем перед Ним с благодарностью, гимны будем перед Ним, ибо великий Бог Господь и великий Царь над всеми владыками. Мы помним, еще мы читали в самом начале 25-й лист трактата «Шаббат» о том, что в Хануку постановили читать прославительные гимны. Вот вам те самые прославительные гимны. «В Его руке глубины земли и горные выси, Ему принадлежит океан, ведь Он создал, и суши вылепили руки Его. Придите, падем ниц, склоним головы и преклоним колено перед Господом, сотворившим нас». Господом, сотворившим нас, тоже это стоит запомнить, мы это дальше еще встретим. И здесь, опять-таки, седьмой стих, самый важный для нас, в данном случае, стих в 95-м псалме. «Ибо Он, Господь, Бог наш, и мы Его народ, им ведомый, овцы в руке Его сегодня». Если послушаем Его голоса. Мы будем Его овцами сегодня, если мы послушаем Его голоса. Что значит «мы будем Его овцами»? Давайте разберем этот псалом поподробнее. Здесь написано, что мы «ам мар ито» – народ пастбища Его. Народ, который живет на пастбище, который Ему принадлежит. Народ Его удела. Если дословно перевести, народ им ведомый здесь в данном переводе, мы народ, который он пасет, и мы овцы в его руке. Что значит в его руке, и как вообще овцы могут быть в руке? Мы дальше будем читать о том, что Иешуа будет говорить про руку. Почему овцы в руке? По простой, понятной пастуху причине, если овцы слушаются голоса пастуха, то он не бьет их посохом, они идут за его рукой, он им машет рукой. Если не слушаешься, то в действие вступает палка. И дальше с 8 стиха, Псалом 95 об этом говорит: «Не ожесточайте своих сердец, как в Мереве, в день Массы, в пустыне, когда ваши отцы испытывали меня, хотя видели мои деяния». Обратите внимание, да, еще и на «видели деяния». Иешуа сказал, что дела его свидетельствуют о нем. И здесь как бы тоже приводится ссылка на то, что «видели деяния». «За 40 лет это поколение стало мерзким для меня, и сказал я, вот народ заблудший сердцем, и моих путей не знают они, поэтому поклялся я в своей ярости, что они не войдут в мою страну довольства, не войдут на мое пастбище». То есть, либо мы слушаемся его голоса, и тогда он правит нами рукой, либо, может быть, всякое может случиться, и мы можем стать даже мерзкими для него. Это Псалом 95. Мы его, кстати, недавно касались в другой беседе. Еще один псалом, который здесь стоит привести, это псалом 100. Мы сказали, что он тоже из этой же серии псалмов, которые звучат как благодарность и прославление во время восхождения в храм. Псалом 100, он короткий псалом, псалом благодарности. «Ликуйте перед Богом все обитатели земли, служите Господу с радостью, придите к Нему с песней. Знайте, что Господь, Он Бог, Он создал нас, и мы Ему принадлежим, Его народ и стадо, которое Он пасет». Здесь есть довольно-таки сложное разночтение, которое не так просто понять, но попробуем. Можно сказать, что мы Ему принадлежим, а можно сказать, что Он сделал нас своим народом, а не мы сами. То есть этот псалом содержит два прочтения в значении «ламет вав» – «ему», «мы ему принадлежим», или «ло анахну» – «не мы». Не мы его сделали, не мы сделались его народом, а он сделал нас своим народом. Это тоже важно. Через то, что мы слушаемся его голоса, через тем, что мы за ним идем, он делает нас своим народом. И Иешуа говорит о том, что, по сути, говорит от 28 стиха, что овцы, которые служатся его голоса, которые становятся частью надела, которые попадают, оказываются в его руке, 28 стих, «Я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Он будет править нас рукою своей, никто не похитит этих овец». Мы говорили про слово «ханука», что в слове «ханука» нету того сомнения, которое есть в вопросе слова «хинух». То есть человека может кто-то сбить с истинного, с праведного пути, с пути нашего воспитания. Но когда это ханука, когда свет будущего раскрывается в настоящем, никто не вырвет из руки. И дальше пишет Иоанн и говорит Иешуа, «Отец мой, который дал мне их больше всех». Мы читали в 95-м псалме, что Бог сотворил весь мир. Если мы следим за Его рукой, то ничего с нами не случится. Потому что Он сотворил все. Он и сушу вылепили руки Его, и океан Он создал. И глубины земли, и горные выси, все в руках Его. Это мы читали в 95-м. Бог больше всех, и поэтому никто не сильнее Его. Если этот свет светит, свет во тьме светит, и тьма не объяла Его, ничто не может вырвать нас из руки. И дальше Иешуа говорит фразу, которая для многих является преткновением в плане понимания природы Машеха. Иешуа говорит, «Я и Отец одно». И речь идет о единении здесь, если даже вы посмотрите лингвистический комментарий на это, речь говорит не о том, что я и есть Отец, речь идет о том, что мой свет не искажен, божественный свет, который проходит через меня, не может исказиться. Я полностью совпадаю, я полностью нахожусь в замысле Творца, во мне раскрывается полная божественность, полный божественный свет. Почему? Потому что Ханука, оно без сомнения раскрытие света. Ну, разумеется, что происходит как реакция на такие слова Иешуа? Об этом мы читаем в 31 стихе. Иудеи схватили камень, чтобы побить его. Есть понятие, мы об этом говорили много, когда говорили о вступлении в Евангелие Иоанна, введении в Евангелие Иоанна. Есть такое понятие Иоаннова ирония. Так говорят библеисты, называют этот стиль. Иешуа говорит о духовном, его понимают на плотском уровне. Иешуа говорит высказывание, затем следует непонимание Иешуа, и Иешуа объясняет, что же он имеет в виду. И то, что Леон говорит, что здесь иудеи взялись за каменья, говорят, что он делает себя равным Богом, говорит о том, что нельзя это так понимать, что это неправильно так понимать. Потому что Иоанн всегда говорит о непонимании Иешуа. Иешуа говорил о свете, который передается и который может быть передан. И Ханука – свет, который был прежде существования мира. С чего, собственно, Иоанн начинает свое Евангелие. И Иешуа отвечает им на это действие, то есть Иешуа не защищается, как бы их действие по поднятию камней, как бы можно воспринимать как предупреждение. Человека нельзя просто так побить камнями в еврейском суде, человека надо предупредить сначала. То есть это довольно сложная процедура, но опять-таки не будем вдаваться в какие-то лишние детали. Иешуа говорит им, много добрых дел показал я вам от Отца моего. Опять-таки, да, когда увидите, что он делает, видите дела его, не ожесточайте сердца ваши, 95-й псалом, за которые из них хотите побить меня камнями. Почему вы снова, видя дела, ожесточаете ваши сердца? Вот в чем вопрос Иешуа. Почему вы не готовы послушать голос? И в ответ иудеи говорят ему, 33 стих, не за доброе дело хотим тебя побить камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Иешуа ответил им, А Иешуа отвечает им тоже фразой из Псалма: «Не написано ли в вашем законе «все вы боги»?» Мы помним эту цитату из Псалма, который говорит: «Все вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете как человек и пойдете как каждый из князей». Когда сказана эта фраза, если мы почитаем комментарии на этот псалом, то мы увидим, что комментарии говорят, что эта фраза сказана на горе Синай. Когда Бог давал Израилю Тору, Бог сказал, что все вы боги, все вы потенциально можете нести мой свет. Все вы призваны к этой самой фразе «Я и Отец одно». Это не только прерогатива Иешуа, это в большей степени прерогатива Иешуа, но это слово к тем, кто слышал слово. И именно этот комментарий на псалом, вы можете сказать, это устная традиция, мало ли что там наговорил кто, но в 35 стихе 10 главы Евангелия от Иоанна Иешуа сам говорит: если он назвал богами, он, Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, то есть указание на то, что это было на Синае. Бог при того, что дал Слово Божие, дал свое Слово, он назвал людей богами. Потом произошло с Тельцом то, что произошло, и народ отпал. И дальше Иешуа говорит: и не может нарушиться Писание. Что значит «не может нарушиться Писание»? Ведь написано: вы умрете как человеки и пойдете как каждый из князей. Что значит «не может нарушиться Писание»? Если мы видим, что народ действительно отпал, народ отпал и неоднократно отпадал, и мы же говорим, что Ханука – это свет, который не может испортиться, и тому подобные вещи. Как это может быть? Как может быть, с другой стороны, что то, что говорит Павел, что весь Израиль спасется, есть понятие «брат», частное лицо. С каким-то частным человеком в Израиле может что-то случиться. И с каким-то поколением может что-то случиться. Какие-то люди отпадали, какие-то люди грешили. Мы видим, как все это сплетается в единое целое. Мы видим, как братья, которые продают Йосефа и говорят, не сбудутся его сны, не могут они сбыться. Мы сейчас его бросим в яму специально, чтобы сны не сбылись. И вдруг выходит, что из всей этой греховной, злой, страшной ситуации, а да, мы знаем, что обычно эта история читается в синагогах как раз в дни Хануки, вот и сейчас читается. Из этой всей ситуации выходит, что Бог все предусмотрел. И даже то падение, как человек и каждый из князей, все вы боги, это слова, которых не может нарушиться Писание. Мы все призваны к этому стоянию, к этому пребыванию, к состоянию «вы боги», мы призваны к той формулировке «я и Отец одно», о котором говорит Иешуа. И дальше он говорит, строит построение, которое называется в еврейской экзегетике «каль вахомер», от простого к сложному. То есть если вы добры, то насколько более Бог добр, если за одно так, то за другое коль ми пачи и так далее. Это называется от простого к сложному. Если это так, то уж тем более другое так. То и еще говорит, если тех, кто услышал слово, если тех, кто услышал слово, он называет богами, то больше того, кого он с этим словом послал дающего. Поэтому я имею даже большее право называться, говорить про себя, что я и Бог одно, но и вы тоже призваны это говорить. Еще одна параллель, которую мы здесь можем и должны, наверное, привести, это 14 глава книги «Шмот», 22 глава книги Шмот, о том, что когда народ получает Тору, и сказано, и весь народ видел голоса. Это, опять-таки, пропадает в синодальном переводе, там говорится про громы и так далее. Весь народ видел голоса. Интересная фраза, что даже голоса были настолько явны, весь народ видел, какие изменения, как говорит в комментарии, голос в них производил. Весь народ в тот момент увидел, как голоса могут сделать, как голос Всевышний может сделать их божественным. Просто каждый слышал для себя свой голос. Весь народ видел, какое действие голос производит в этом мире. И поэтому есть эта метафора с овцами, которые идут за голосом пастуха, за голосом пастыря. На этом, собственно говоря, заканчивается проповедь Иешуа. Иешуа говорит: если не творю дело отца моего, не верьте мне, но поскольку я вижу дела, опять-таки параллель с 95-м псалмом, видите дела и видели голоса на горе Синай, видели эти действия, вы верьте мне. И поэтому вы просто должны всего лишь услышать, что я вам уже сказал, когда я приду, когда я раскроюсь, долго ли вам еще ждать? Ждать до тех пор, пока вы не услышите голос, пока вы не станете моими овцами, пока вы не послушаетесь моего голоса. Совсем талмудический ответ. Мы увидим, как это пересекается и с псалмами, и с еврейской традицией. Ханука – это отражение света будущего в нашем мире, сияние Машеха, раскрытие божественного света, храмового света, света первого первосвященника в нашем мире. Когда он для нас раскрывается? Сегодня, если мы послушаемся его голоса. Вот это тот аспект праздника Хануки, который я хотел бы вам сегодня раскрыть, и который я хотел сегодня с вами обсудить. Всем светлого и доброго праздника Хануки, много света в ваш дом. Пусть божественный свет наполняет сердца, просветляет умы, просвещает всех тех, кто ищет лица Всевышнего. Будьте благословенны вы, дом ваш, все ближние ваши, все, кто с вами, всеми благословениями Бога живого. И еще последнее, Ханука – это хороший момент позаботиться, посмотреть о тех, кто рядом с вас, о ближних ваших, о нуждающихся в вашей поддержке, финансовой поддержке, материальной поддержке, тем, кто и как может, хорошая возможность дать чуть-чуть света в материальном мире через материальную поддержку нуждающихся рядом с вами. Блажение давать, чем принимать. Помогите ближним вашим. А с вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.